אנחנו קוראים בספר זוהר לעם.
Мы читаем книгу Зоар, глава Шмот, Ваякел, пункт 107. Книгу можно скачать на сайте КАП-ТВ. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут транслироваться в течение урока.
Мы вместе со всеми, с нашими товарищами. Сегодня последний день нашего пребывания здесь, в этом здании. Мы были здесь много лет. Сколько? 10? Нет, больше. 12 лет мы были здесь.
Ну,
и с Божьей помощью переходим окончательно в новое наше здание. Давайте включим весь этот переезд, и вообще, чтобы этот переезд стал великим подъемом для нас и для всего мирового кли. Поэтому давайте включим в нашу учебу всех-всех, как единое целое.
Статья «Намерение во время молитвы», 107 пункт. Ежедневно есть призыв ко всему миру, и поэтому это вещь зависимая. Как написано, возьмите труму Господу, пожертвование Господу. И это вещь трудная, и поэтому написано, что каждый, который жертвует, его сердце дает. 108. Здесь секрет молитвы. Потому что человек боится своего Творца и направляет свое сердце на молитву и исправляет, производит высшее исправление. Вначале есть восславление, которое посылают высшие ангелы, и в этом порядке восхвалений Израиль находится снизу. Малхут, которая исправляет себя, как женщина, которая украшает себя ради своего мужа. И порядок молитвы, это молитва, когда сидят, затем происходит благословение, и затем молитва Шмона Эсре, 18 благословений, которые производят, которые произносят стоя. И все, это все украшение Малхут, которыми она себя украшает. После того, как все украшается, и мы приходим к словам «исправляет все», исправляется все, пока мы не доходим до слов, что Израиль будет избавлен.
В чем суть всего исправления? Объединение, то есть и вся эта разрозненность только для того, чтобы творение раскрыло разницу между получением отдачи, я специально говорю тем лексиконом, который вы понимаете. И он старается уподобиться творению, Творцу, простите, высшей силе, отдаче, когда его намерение, будут такими же, как намерение хозяина гостю, я другу своему, и он мне, как он здесь сказал в 108 пункте. И здесь секрет молитвы, поскольку человек боится Творца своего и исправляет высшее, производит высшее исправление. Есть трепет и намерение его сердца, направление его сердца, верное намерение. То есть трепет — это как подготовка, как хасадим, и верное намерение — это когда уже может олицетворять себя с Творцом. В этом вся наша работа. Ну, продолжу пока. 110 пункт.
110 пункт. Поскольку, когда человек достигает слов истинно и незыблемо,
то есть каждое слово в этой молитве — это некое желание в человеке, которое открывается, на которое он должен произвести намерение. То есть исправление — это намерение, оно будет и в трепете, и в самом намерении, направлении. Это и сокращение, и масах, экран, обратный свет и слияние с обратным светом, который уже он постигает, благодаря которому постигает Творца. Поэтому каждое слово молитвы, оно выражает некое кли, некий сосуд. Что такое каждое слово? Это килим и света, которые человек должен как бы пропечатать себя в них. Пропечатать это на себе, на своем желании, такую форму.
И все уже исправлено. Служанки возводят Малхут, и она восходит сама к высшему царю, к Зейранпину. После того, как достигают слов, избавивший Израиль, Святой Высший Царь совершает продвижение по своим ступеням в последовательности трех линий, светящих только во время продвижения, и выходит, чтобы принять Малхут.
Ну, светящий только... Светящий, мы понимаем, то есть нет никакой остановки в духовном. Нечто, что остановится, оно тут же исчезает, так же, как свет в физике. Все понятие. Волн. Ведь нет материи, есть только силовые волны. И при отсутствии движения это исчезает. Если нет движения, это исчезает. То же самое и здесь. Как он здесь точно пишет? Поездка, несия. Если нет поездки, если нет движения, то ничего нет. Дальше. Поэтому, говорят, светятся в поездке. Что происходит только в обоюдном движении. Желание получать и высшего света. Когда нет движения, которое приводит к этому сближению, то связь исчезает, и мы чувствуем себя здесь, в нашем мире.
111. Пред ликом высшего царя мы обязаны встать и произносить молитву стоя, благоговение и трепете, ибо тогда он простирает к ней десницу свою при произнесении благословения, защищающей Авраама, и это правая линия. Затем он левую руку кладет ей под голову при произнесении благословения. Ты могуществен. Могущественен. И это левая линия. А затем, обнявшись, оба они соединяются в поцелуях, на шекин, при произнесении благословения Творец Святой. И это средняя линия. Оттуда и выше это состояние поцелуев, на шекин, вплоть до трех последних благословений. Это три первых благословения молитвы 18. Человек должен отдать этому все свое сердце и желание и стремиться во всех этих исправлениях и последовательности произнесения молитвы соединить вместе свои уста, сердце и желание. 112.
Здесь может быть вопрос. Мы видим, что прежде есть правая линия, потом левая, потом их соединение, зевук. С одной стороны, с другой стороны, мы так с вами изучаем, что левая его под его головой, и правая объемлет меня. В этом как раз понятие исправления. То есть то, что происходит в Суккот, да, мы изучаем. Суккот и вообще и во всех праздниках Рош ха-Шана, Йом ха-Кипурим и Суккот. И когда мы приходим к Симхат Тора, мы изучаем это как зивуг, сойти.
112. Теперь, когда высший царь и царица, Малхут, находятся в соединении и радостях в этих поцелуях, на шекин, тот, кто желает задать вопрос и высказать просьбу, пусть задает, ибо наступил благоприятный момент. После того, как высказал человек свою просьбу перед царем и царицей во время произнесения 12 благословений в середине, он должен направить свое желание и сердце на три последних благословения, чтобы пробудить радость, пребывающую в скрытии.
Номер 12 тоже нам понятен, у нас есть Авая и Гимель Кавим, три линии. Общее объединение внутри Парцуфа, оно происходит в этих 12 категориях.
Поскольку вследствие этих трех благословений он получает благословение иного слияния, называемого Саити, Зивук. И человек должен исправить себя так, чтобы, выйдя из них, оставить их в скрытой радости, пребывающей в этих трех благословениях. Но вместе с тем, его желание должно быть направлено и на то, чтобы нижние благословились этими благословениями скрытой радости. 113. И тогда он должен упасть ниц и верить душу свою в час, когда Малхут поддерживает души, нефашот, и дух, рухот. Ибо это благоприятный момент, чтобы верить душу его тем душам, которые она поддерживает. Поскольку в это время средоточие жизни Малхут находится в подходящем для этого состоянии. 114.
Кстати говоря, когда мы читаем текст, и вы видите какие-то запятые, как бы не на верном месте, и действительно, они не на своем верном месте, это соответственно чтению, это соответственно тому, как человеку стоит делить предложение по своему чтению. То есть, кроме обычной правильности орфографии, это преднамеренно сделано так, чтобы позволить человеку разделить эту фразу по этим частям. Каждая часть от запятой к запятой, она как бы является маленьким блоком, еще блоком, которую он может потом объединить в общую цельную фразу. Поэтому не удивляйтесь, что тут бывает много таких запятых иногда.
114. Это я слышал среди тайн Раби Шимона. И не было дано мне позволения раскрывать это никому, кроме вас, высших приверженцев. Если в час, когда Малхут поддерживает души, нефашот, и дух, рухот, людей, в едином желании слияния, человек направляет свое сердце и желание к этому и вкладывает душу свою в слияние с этим желанием, чтобы включить душу свою в это слияние. Если в этот час было принято вручение души его желанию, нефашот, рухот и нешамот, которые Малхут поддерживает, то этот человек включается в средоточие жизни в этом мире и в мире будущем. 115. И кроме этого, царь и царица, то есть Тиферет и Малхут, должны содержать в себе все стороны наверху и внизу, и быть украшенными душами во всех сторонах. Она украшается душами наверху и украшается душами внизу от тех, кто вручает ей души свои. Если человек направляет сердце и желание свое на все это и передает ей душу свою внизу, в слиянии и в стремлении, тогда Творец посылает ему мир внизу, подобно миру наверху, то есть Есоду, несущему благословение царицы, включающему ее в себя и украшающему ее со всех сторон. 116. Точно так же этому человеку Творец посылает мир, как сказано, «И сказал ему Творец, мир тебе, и все его дни называют его так наверху, мир, шалом, поскольку он включил себя и украсил царицу внизу, подобно тому миру, что наверху, Исоду. 117. И когда этот человек уходит из этого мира, душа его поднимается, проходя сквозь эти небосводы, и нет того, кто мог бы воспрепятствовать ей. И Творец возглашает о ней, говоря, «Отойдет к миру». А Шхина говорит, «Пусть покоится она на ложе своем, и раскроются ей 13 гор чистого Афарсимона, и нет того, кто мог бы воспрепятствовать ей». Поэтому счастлив тот, кто отдает этому сердце и желание свое. Поэтому сказано, каждый, побужденный сердцем своим, принесет это возношение Творцу, Высшему Царю.
Но только его душа, которая строгается ввысь от этого мира, это поскольку больше, чем душу, нам нечего исправлять, мы не можем. Хая и Хида. В них и присоединяющийся вак. В пяти частях желания он может быть только на уровне нефиш рох нишам, поскольку мы исправляем себя только до уровня бина. А выше этого уровня уже только при Ахапе подъема. Гальгальтейнаем тоже по правде. Не может быть одного без второго. Но так или иначе, относительно Келим, мы исправляем только до уровня Нешама максимум. Итак, до окончательного исправления Гмартикум. Поэтому мы говорим о внутреннем состоянии человека. Мы это называем нешама, говоря об этом, а не ехида. И уходящий из этого мира для нас понятно, что это большое благословение, когда он поднимается к постижению. Переходит от ощущения того, что было в этом мире, на уровне бина.
Моше из Голландии спрашивает, что означает время для желания?
Не знаю, стоит ли это объяснять. Сейчас подумаем, что стоит тут сказать. Я бы так сказал. Это, конечно, все очень частично. Человек должен каждое мгновение искать возможность, когда ему подсвечивают свыше, и это действительно верно, что каждое мгновение, если нам даровано Тора, у нас есть возможности, у Творца нет понятий времени сегодня или завтра, и время действовать — это то, как мы говорим всегда относительно человека постигающего. Все изменения — добрые, плохие, якобы Творец, что он переворачивается с бока на бок, меняется. Обратится он и изменится. Все эти изменения чувствует человек, поэтому нам нужно искать Это время действовать. И нет, не соотносить это с небесами. Ну, я буду ждать, когда-нибудь это все изменится. Завтра станет лучше. Значит, завтра станет лучше. Сегодня ты сделаешь для следующего своего состояния состояние, которое называется завтрашним. Тогда да. Только если твое животное не позволяет тебе. Потому что выше тела мы пока не существуем. Но если ты способен, и мы не говорим о состоянии, что, не дай Бог, допустим, там, страшно болен или так далее, то быть иначе не может быть. То есть время действовать, оно всегда не свыше, а именно снизу. Все зависит от наших, от твоих усилий. И тем не менее мы чувствуем, что вдруг какая-то серая туча меня обволакивает. Либо как черная туча, либо как какой-то туман. Я жду, и тем не менее это рассеивается, получается. И кроме того, мы говорим, то, что не проделает разум, проделает время. Так в чем же дело? Есть тут понятие времен добрых и злых. Это все так или иначе относится к человеку с его стороны, с стороны его зрения. И говорит Бааль Сулам, ожидающий завтрашнего дня, найдет себя только через годы, свое продвижение, поймет свою ошибку. Завтрашнего дня нет в духовном. Не стоит ждать ничего. Да, Костя.
Вот мы вчера уже говорили про инкубатор, группа как инкубатор, да, люди там типа как яйца, их надо поворачивать. И вот этот, опять этот вопрос, я же формирую окружение, я вкладываюсь в окружение. И вот это правильное взаимодействие, чтобы я задавал окружению какое-то изменение.
הוא אומר שאתמול דיברנו על קבוצה כמו אינקובטור והביצים שמסתובבות שם. עכשיו הוא מתחיל לשאול את השאלה, הוא אומר, אם אנחנו מתחילים להשקיע בקבוצה, מכניסים שינוי לקבוצה.
То есть я задаю изменения в группу. Группа отвечает мне тем, что меняет меня. Это взаимный процесс.
А здесь по талиха дадим, что קבוצה מעוררת בי כנגד זה שינוי. איך לארגן את התהליך הזה בצורה הדדית?
Достаточно ли сегодня статьи Рабаша, или мы должны что-то добавить к этому?
А им аспекану мамары Рабаш, он ахмут схим носиф лазеот машу.
Для того, чтобы группа пробудила меня?
Нет, для того, чтобы группа произвела во мне изменения после того, как я произведу свой вклад в группу.
Должны ли мы что-то добавлять к Рабашу или нет, это вы должны определить. Вы должны определять, договориться, каждый он что-то добавляет. Получается так, что каждый он как бы прописывает всю Тору. Тора имеется в виду не сама книжка, это все отношение человека к Творцу, которое нисходит свыше. И написано, пропиши это на сердце своем, на щите сердца своего. Когда ему нужно обратно прописать эту Тору от себя к Творцу, когда все высшее управление, все мироздание, как оно устроено относительно человека, точно так же человек должен отреагировать от себя во всех этих деталях обратно к Творцу. Это называется прописанием книги Тора. Раз уж мы об этом говорим. Поэтому каждый, имеется в виду каждый ученик, который обновляет Тору, когда от себя, от своего желания, он, конечно же, пишет по-своему то, что не будет подобно тому, тем всем остальным частям. Каждый пишет по-своему. Поэтому есть такая даже заповедь написать Тору. Книгу каждому написать. Есть такая заповедь. Когда-то люди сидели, писали, переписывали Тору. Поэтому, когда ты говоришь, нужно ли нам что-то добавлять к статьям Рабаша, каждый раз даже прочитывая статью и понимая ее иначе, это значит, что ты ее переписываешь, что ты добавляешь, что ты пишешь эту статью по-своему. Каждый раз это все отпечатывается, прописывается, ты ведь работаешь со своими желаниями каждый раз. Иначе, работая, выясняя свои желания, это все добавляется, прибавляется к общему желанию, к общему исправлению, пока все эти формы не достигнут окончательного исправления, Дагмара Тикун. Ты пишешь все время. Это называется прописанием. Прописыванием. Тогда продолжим.
118. Произнес Раби Аба: «О горе, Раби Шимон, ты еще при жизни, а я уже плачу о тебе. Не о тебе я плачу, а плачу я о товарищах и о тех людях в мире, которые останутся сиротами без тебя после того, как ты покинешь мир».
То есть нехорошо, когда человек поднимается на более высокий уровень, оставляя мир под собой. Так ли получается? А он поднимается, это нехорошо?
Раби Шимон как свет свечи, горящий наверху и горящий внизу. Тем светом, который он зажег внизу, светит всем жителям мира. Горе миру, когда исчезнет свет внизу, уйдя к свету наверху. Кто же будет светить светом Торы миру?
Тут он касается очень интересного. Каббалисты, находящиеся в этом мире, в своем теле, в физическом даже теле, я уже не говорю о духовном. Там уж, конечно, Ахаб и Ильон высшего раскрывается в низшему, либо поднимаясь над низшему, понимаем, что это разница между ними. Может быть, он желает скрыть себя от низшего, для того, чтобы низший начал проделывать свою молитву, то есть те части его, которые могут подняться выше его тела у низшего, и тем самым он уже получит ответ на свою молитву, когда уже выше ведет себя обратно вниз и начнет его поднимать с его уровня на уровень высшего. То есть, это понятно, на высших ступенях эта механика, она более раскрытая и понятная, но, допустим, даже в этом мире человек, находящийся в своем теле, при постижении высшего духовного мира, в чем различие, находится ли он в теле, при теле или без тела, он ведь так или иначе, он во всех мирах, все души, которые поднимаются ввысь, они проделывают этот путь, и все находятся во всех состояниях. Тут не должно быть никакой проблемы для какой-то души, находящейся там в Гарда Цилут, присутствовать в любых местах, в ступенях. И вся Бия — это ведь место присутствия Цилут, там, где это все исправляется. И тем не менее есть различия, так же, как и группа, есть контакт группы при пробуждении. Мы видим, что должен быть Раби Шимон, Раби Акива, Моше, когда вся Тора должна проявляться на плоскости этого мира, во всех ее проявлениях этого мира, то есть в этом материальном воображаемом желании получать. Мы начинаем, тем не менее, с этого всего театра. Да. Даурен.
Вы не объяснили, что означает, что он сожалеет о том, что Раби Шимон уходит из мира.
Ну, тут пока мы еще к этому не подошли в Зоре.
Как можно справиться с тем, что мы остаемся сиротами?
Что такое сироты, итумим? Если мы говорим о том, что здесь идет речь, здесь идет речь о духовном уровне. Этот мир называется нынешней ступенью. Не наше состояние, которое оторвано. А следующий мир — это следующая ступень. Ты всегда поднимаешься какого-то духовного состояния к следующему. Это будет называться всегда. Вот опять этот мир, и этот мир следующий. Если мы говорим о нашей действительности, это нужно воспринимать как высшее управление, выполнять все с тщательностью, соблюдение объединения с группой. То, что у нас происходит, у нас произошло тут же разобщение. Я ни во что не вмешивался, как только это произошло. Тогда у нас в нашей группе это разобщенность. Я тут же уехал к отцу в Канаду, когда он был очень при большой болезни, ни во что не входил тут. Когда вернулся сюда, после этого увидел, что все уже поделено, все разрушено, по частям разорвано. Потому что изначально было несколько групп. Была группа родственников Рабаша, которая относилась к этому месту, поскольку они родственники, ни по какой иной причине. Была группа хасидов. Это люди, которые были, ну, более-менее с родственниками тоже. Поскольку они были как поколение, продолжение тех отцов, которые были тоже ведь каббалисты, были ученики Бааль Сулама, которые были рядом с Бааль Сулам, поскольку хотели достичь духовного постижения. А их дети, в чем они виноваты? Они родились в этих семьях, то же самое наши дети. Часть, может быть, останется, часть нет. И тут не надо сильно передавливать. Нужно дать им возможность не портить, знаете, воспитывайте детей своих по пути своему. И не сокрушаться, если человек все-таки, если ребенок не проявляет своего отношения именно к этому месту, то пускай, дай ему необходимую профессию, помоги ему. Это все высшее управление, тут ничего нечего вмешиваться. Ничего не поделаешь, простите. Так вот, были такие же хасиды, как я их называю, они действительно были хасидами, и были сами ученики, которые пришли уже после меня в Тель-Авиво. Из этих учеников было несколько, которые тоже стали хасидами. Они, да, они приняли религию и стали хасидами окончательно. А остальные чувствовали себя учениками. Среди этих учеников тоже было несколько своих подгрупп. И тоже вначале они были как бы вместе, но часть сказала, давайте останемся здесь, на этом месте, другие сказали, давайте переедем. Были такие, которые говорили, я помню, подходили к стене, целовали ее, говорили, как я могу покинуть стены этого дома, здесь ведь наша Ребе у нас учила, и я не могу покинуть стены этого дома. Но тут, кроме этой стены, также было много людей, которые сказали, мы не хотим, чтобы вы были здесь. Вопрос, почему? Потому что им важно поженить дочек с сыновьями, сыновей с дочерями. И не портить это место за счет таких или иных людей, которые хотят учить каббалу, заниматься религией, не знаю. То есть почитают Бааль Сулама, Рабаша, но весь хасидизм изначально был таким из каббалистов. Во главе любого хасидского течения, какого бы ты ни взял, гуры, бреславы, неважно. Сколько там своих ответвлений? 40-50. Сколько было таких мест от Бальшемтова, Магид Мизрич? Все они были каббалистами в поколениях, пока поколения не деградировали, и произошел простой хасидизм. То же самое у нас. Если ты откроешь книгу, любую, основателей хасидизма любого, ты увидишь, что это абсолютно каббала, чистая. Чистая каббала. Ты увидишь это как книги Бааль Сулама. Но по истечении времени то же самое будет и здесь. Это естественная тенденция. Поэтому я сказал, мы должны... Поэтому я решил уехать. Я уехал в Канаду, мой отец был тяжело болен в течение нескольких месяцев. Я был там с матерью. Когда уже сюда вернулся, то они уже все разделились. Ко мне пришел Дани Гулан, говорит, так, мы разделились, мы хотим, чтобы ты пришел к нам. Мы вышли, а другая часть не вышла, пока их не выкинули. И мы им сказали, вы там нежеланны. Зачем вам оставаться? Это была специфическая ситуация. Не то, чтобы она происходила еще где-то. И они там были, пока их не выкинули. Но я, тем не менее, говорю, что поступили правильно. Есть подобие формы, есть неподобие формы. Нужно это понимать и действовать соответственно. Я тут же ушел оттуда. Что же делать? Ну, единства-то не было. Не было объединения. Ты не можешь объединение с ним идти диктатурно это требовать. Да, я там был, может быть, более приближенный, чем все остальные, к Раву, по подготовке своей тоже и так далее. Но именно из-за этого я ничего не требовал, только сказал, ребята, мы должны уходить, потому что это несоответствие формы, несоответствие свойств. Поэтому, если бы мы все вышли, то было бы лучше. Тогда бы мы, может быть, приходили бы раз в месяц во главе месяца, знаете, так встречались бы. Либо ты живешь с кем-то в одной комнате, в одной квартире, либо ты иногда навещаешь, тогда вы оба эгоисты, и вы соблюдайте добрые отношения, но если ты живешь внутри того же дома, это же совсем другое уже. То есть, если бы мы вышли, то все бы соблюдалось намного лучше. На праздники бы навещали их. Почему бы и нет? Издали все так, деликатнее. Я был за это, однозначно. Но, тем не менее, произошло иначе несколько. Невозможно блюсти ничего, кроме как если группа пробудится и скажет, мы идем к слиянию, к двикуту. Это как раз была возможность. Как только ушел учитель, мы сейчас должны сами выстроить образ учителя. Никто один это не может сделать в одиночку. Только собрание товарищей, людей. В этом собрании, чтобы все были равны, они должны, главное, что соблюдать равенство. Равенство. И равенство, оно в том, что все хотят быть как один, а не равенство просто ради равенства, чтобы каждый это соблюдал и все. В этом вся работа. Все остальное, оно, как оно организуется, не важно. Но без этого у нас не будет контакта с высшей ступенью. Да.
Там было написано «Горе миру». «Горе миру», что он уйдет. Так что же с миром?
Новое управление. Это более тяжелое утяжеление сердца для мира при скрытии, и относительно этого нужно будет добавлять усилия, да.
Я не понял. Мир должен в ближайшие годы прийти к концу исправления. Так что же произойдет с миром после того, как лидер уходит?
Это признак того, что мир нуждается в новом лидере. В ином лидере, простите. Иначе что значит, что уходит один лидер? Это, допустим, это мир. Это лидер. И есть связь между ними, так ведь? Связь, подобие свойств. В чем-то. Если он поднимается, он поднимается. Связь теряется. Что он делает? Он тем самым здесь внизу выстраивает хессарон, потребность. До этого это было просто желание. А сейчас... В первом состоянии. Вот это первое состояние, это второе. Сейчас же во втором состоянии здесь образуется хессарон. И если действительно они сокрушаются умершим праведником, об умершем праведником, то этот хессарон, его постижение, слиться с ним, невзирая на скрытие, поскольку это скрытие, этот ахап поднялся. Второй это хессарон. При скрытии, скажем. Вследствие этого у них возникает дополнительный хессарон. Если они это реализуют, то при этом хессароне, то, что здесь произойдет, третьим, что произойдет этапом, это будет подъем молитвы. Потом четвертое – это ответ на молитву.
То есть они получат связь с праведником на более высоком уровне. То есть это будто принуждает тебя подниматься, его истражение. Его уход вверх — это как некий позыв. Поднимайтесь.
Так кто поведет мир к концу исправления? Кто поведет практически мир к концу исправления? Как реализовать конец исправления в человеческом сообществе? Кто будет лидером?
Мне об этом нельзя говорить. Я единственное, что могу тебе сказать — не вдовец, сын Израилев. Сказано. Мы должны действовать, судя по тем линиям, которые у нас есть перед нами, и большего не требовать пока.
119. «И все те среди вас, кто мудрый сердцем, пусть придут и сделают все, что повелел Творец». В час, когда Творец сказал Моше, «Возьмите себе людей мудрых и проницательных и знатных в коленах ваших», осмотрел он весь Израиль и не нашел проницательных. Как сказано, «И взял я глав ваших колен, людей мудрых и знатных, но проницательных не сказано, ибо проницательный — это ступень более высокая, чем мудрый. Поэтому не нашел он проницательных, ибо проницательный — возвышение мудрого». 120. В чем различие между мудрым и проницательным? Ведь даже ученик, просто послуживший причиной дополнительной мудрости своего рава, называется мудрым. Мудрый — это знающий о себе. Проницательный содержит в себе множество ступеней, ибо он вникает во все и знает все о себе и о других. Как сказано, праведный знает свою животную душу. То есть праведник, Исод, передает Малхут Авая Дебон, где животное «Бэйма» в гематрии «Бон» 52. Как сказано, праведник правит страхом Творца. То есть праведник Исод правит и наполняет Малхут, называемую страх Творца. А мудрый относится к свойству Малхут, которое называется мудрый сердцем. Мудрый сердцем, поскольку мудрость, хохма, находится в сердце, в Малхут, а не в ином месте. А проницательный пребывает как наверху, так и внизу. Он осведомлен как о себе, так и о других. Мудрый — это Малхут, со стороны которого раскрывается хохма. А проницательный — это Есод, праведник, находящийся выше Малхут. И известно, что хохма в Малхут светит только снизу вверх. И поэтому сказано, что мудрый знает о себе все, что необходимо. То есть, знает только о себе и не может передавать вниз другим. Мудрый сердцем, дословно в сердце, а не в каком-либо ином месте. Ибо в сердце, в Малхут, получение происходит снизу вверх, а не сверху вниз, как в другом месте. А Исод, проницательный, передает Хасадим сверху вниз, то есть получает для себя и передает вниз другим. Малхут, как сказано, праведник знает свою животную душу, и также сказано, праведник правит страхом Творца.
Ладно, еще вопросы?
Да.
Йосеф из Иерусалима просит объяснить то, что написано, что праведник знает свою животную душу.
Праведником называется тот, кто поднялся на уровень бина, подняв ее в отдачу, то есть отдача ради отдачи, нефеш, это желание получать, который был на уровень нефеш, он поднялся на уровень бина, уровень нешама. Тогда, конечно же, он приходит к познанию. Есть проницательный, есть праведников, но пока он еще не проницателен. Он на своем уровне. Да, быстренько.
Рав, что такое мудрый в сердце и проницательный?
Сердцем называются все желания человека, поэтому мудрый в сердце — это тот, кто достигает уровня... Это даже больше, чем... Есть праведник, есть мудрец, есть проницательный. Это три ступени. Праведник — уровень бины, мудрец — это когда хохма облачается в хасадим, а проницательный — тот, кто постигает кетер. Это еще выше. Три ступени. Ребята, друзья, мы говорим о ступенях, о желании получать, о намерениях, всех состояниях, которые приводят нас к исправлению. Мы об этом говорим. Если мы слышим различные такие слова, вы должны себя ввести в простое состояние. Где мое желание получать? Где наше желание получать? В каких мы келим, в каких мы светах? Какие тут келим, какие света? О чем идет речь? Потому что иначе мы можем рассеяться в различных иллюзиях. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.